Глава 9. В этой второй книге, так и озаглавленной «Богомолье», Шмелев продолжает свое дело бытописателя Святой Руси. Руси, народа простого и душевно открытого, благодушного и уветливого, прошедшего с молитвой и верой великий и претрудный путь исторических страданий и осмыслившего свою земную жизнь как служение Богу и Христу. Это не преувеличение, святая Русь. Прошли, канули безвозвратно в историю темные годы религиозной слепоты и глухоты, когда эти чудесные слова выговаривались с иронической, кривой усмешкой. Русская интеллигенция учится и научится произносить их иначе, с глубоким чувством, цельно и искренне, и сердцем, и разумом, и устами, и волею. А тем, кто еще не прозрел и не научился, богомолье Шмелева даст это внутреннее прозрение и видение. Не видение призрак, не иллюзию, а подлинную реальность во всей ее очевидности. Он выговаривает здесь некую великую правду о России. Он высказывает и показывает ее с той законченной художественной простотою, с той ненарочитостью, непреднамеренностью, с той редкостной безыскусственностью, которая дается только художественному акту предельной искренности. Сила этой искренности такова, что расстояние от художника до его образов и расстояние от его образов до читателя преодолевается и снимается совсем. Все угасает, все забывается. Все условности авторства, литературности, чтения. Реально только богомолье, горсть людей, ведомых вдаль к преподобному, и путь, ведущий и приводящий их к нему. Какая художественная и духовная радость – забыть себя и найти их. Как легко эта радость дается, какая творческая сила, какое зрелое мастерство скрыто за этой легкостью. Легчайшим дуновением входит это искусство в душу, так как даются нашим глазам цветы, цветущие в необъятных лугах нашей России, или как русская девичья душа мечтает и поет, собирая эти луговые цветы. Здесь искусство поднимается до той естественности и незаметности, на которой всегда живет природа. И в этой естественности и незаметности она вливается в душу читателя, чтобы показать ей в художественных образах великую основу России, святую Русь. В этом повествовании все просто, как сама Россия, как русская душа, как русский быт. Просто и в то же время насыщенно, или как бы проникнуто изнутри сияющим светом. Светлые, прозрачно лучащиеся слова, слова совершенной изобразительности, легкий, светло-ласковый, все время кротко, облегченно, почти блаженно вздыхающий стиль и ритм, вливающий в душу целительное успокоение, образы солнечного лета, озаренной природы, какие утро, какой полуденный припек, какая гроза, какие закаты. И светлые, легкие души, детски чистые, и от этой своей детской чистоты, жаждущие еще приблизиться к праведности и преклониться перед святостью Божьего угодника, чтобы приобщиться ей и хоть раз в жизни коснуться безгрешности. Здесь все пронизано благодатным врачующим светом, и слово, и образы, и та последняя предметная глубина, ради которой пропето это повествование. А пропето оно для того, чтобы показать и утвердить бытие Святой Руси. Ибо книга эта, так же, как и книга о лете Господнем, есть творение не только художественное, но и исповедническое. Это исповедание есть порождение любви, любви, столь детски искренней, столь религиозно беззаветной, что она может только петь, петь светлыми образами, и пением этим приводить в состояние умиленности всякую душу читательскую, и окаменевшую, и застывшую, и ожесточенную, и горькую, и злую. Любовь, сказанная так, убеждает и побеждает простым вовлечением в круг своего блаженства. Она не то что предлагает радостно любить, а наливает душу радостной любовью до краев. И переполненная душа, сама не замечая, начинает петь и радоваться. Искусство совершает свое великое дело, магическое и благодатное, умудряющее и исцеляющее. Душа чувствует себя прощенной и прощающей, примиренной и очистившейся. В ней самой просыпается то, что воспела любовь художника, жажда праведности. И сквозь эту ожившую жажду чистоты и праведности душа начинает созерцать Россию. Видеть ее пространственные душевные просторы, постигать строение и движение русского духа, осязать историю России, ее уклад, ее быт, ее пути и судьбы. Сила живой любви к России открыла Шмелеву то, что он здесь утверждает и показывает. Это русской душе присущая жажда праведности, и что исторические пути и судьбы России осмысливаются воистину только через идею богомолья. Сказать «русской душе присущая жажда праведности» не значит оправдать и одобрить все то, что когда-нибудь и где-нибудь совершил или совершит человек, носящий русское имя. Не обо всех русских, не обо всех их делах здесь идет речь. Но тот, кто способен увидеть русскость русского человека и действительно увидит ее и станет ее описывать, тот непременно отметит, что в самую сущность русскости входит мечта о совершенстве, жажда приблизиться к нему, помысел о спасении души, вздох о Божьем, взыскание града, готовность преклониться перед праведником, склонность рано или поздно, или многократно, или хотя бы перед смертью только, уйти в некое богомолье. Богомолье – вот чудесное слово для обозначения русского духа. Как же не ходить нам по нашим открытым, легким, разметавшимся пространствам, когда они сами с детства так вот и зовут нас, оставить привычное и уйти в необычайное, сменить ветхое на обновленное, оторваться от каменеющего быта и попытаться прорваться к иному, к светлому и чистому бытию. Отойти странником в новую страну, где по-новому увидеть Бога, и в земном, и в небесах, и, вернувшись в свое жилище, обновить, осветить и его этим новым видением. Нам нельзя не странствовать по России. Не потому, что мы кочевники и что оседлость нам не дается, а потому, что сама Россия требует, чтобы мы обозрели ее и ее чудеса и красоты, и через это постигли ее единство, ее единый лик, ее органическую цельность. Сравните у Гоголя статью «Нужно проездиться по России». Выбранные места из переписки с друзьями, глава 20. И более того, чтобы мы научились, созерцая ее, видеть Бога и в ее природе, и в ее истории, и в осевших гнездах ее праведности. От Киевской лавры до Китежа, от Соловков до гор Кавказа. Об этом-то богомолии вздыхал Пушкин. Далекий, вожделенный брег. Туда, сказав прости ущелью, подняться к вольной вышине, туда, в заоблачную келью, в соседство Бога скрыться мне. И самая смерть не предносилась ли ему в образе бегства от суеты в блаженную обитель? Давно завидная мечтается мне доля, давно усталый раб замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег. Из стихотворения «Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит». 1834 год. И не он ли сказал об этих осевших гнездах русской религиозности и праведности? Мы обязаны монахам нашей историей, следственно и просвещением. Да, богомолье искони было на Руси началом просвещения духовного очищения. Не только потому, что древние православные монастыри были живыми очагами праведности и образованности, но и потому, что русский человек, уходя к святым местам через леса и степи, уходил ко святым местам своего личного духа, пробираясь через чащу своих страстей и через пустоту своей религиозно еще невозделанной души. Однажды приходил миг, когда он постигал, что быт засасывает, как болото, или, по выражению Шмелева, говорящего устами Горкина, что всех делов не переделаешь, что делов-то пуды, а она смерть туды. В этот миг душа его просыпалась, как бы откликаясь на неслышный зов. Он постигал, что надо хотя бы на время оторваться, сложить с себя все и уйти в богомолье, к богомолью. Он делал усилия, вырывался из тисков обыденной полуслепоты и шел вдаль добывать себе трудами, лишениями и молитвами доступ к святости и к Богу. Богомолье. Оно выражает самое естество России, и пространственное, и духовное. Это ее способ быть, искать, обретать и совершенствоваться. Это ее путь к Богу, и в этом открывается ее святость. Люди уходили как бы в религиозное научение. Легкие, сермяжно-лапотные, беззаботные, забвенные, с открытой для всяческого совершенства душой, по-новому благодатно видящие солнце и цветы, и овраги, и строгий бор, по-новому внимающие и всякому слову сердечному верующие, всему чистому, чующие святое сердцем. Шмелев. Они шли по всей Руси, и не было им пути далекого. Некрасов. Из стихотворения «Влас», 1855 год. Они учились религиозно созерцать, молиться и постигать тайну праведности. Они вживались сердцем, воображением и волею в душевный уклад и облик чтимого святого, в обитель коего вела их дорога. Они становились как дети, а таковых есть Царствие Божие. Русь именуется святою не потому, что в других странах нет святости. Это не гордыня наша и не самопровознесение. Оставим другие народы грешить, терять, искать и спасаться по-своему. Речь о Руси, а не о других народах. Не будем на них оглядываться. Русь именуется святой и не потому, что в ней нет греха и порока, или что в ней все люди святые. Нет. Но потому, что в ней живет глубокая, никогда не истощающаяся, а по греховности людской и не утоляющаяся жажда праведности, мечта приблизиться к ней, душевно преклониться перед ней, художественно отождествиться с нею, стать хотя бы слабым отблеском ее, и для этого оставить земное и обыденное царство заботы и мелочи и уйти в богомолье. И в этой жажде праведности человек прав и свят при всей своей обыденной греховности. Только немногие, совсем немногие люди на земле могут стать праведными, до глубины переродиться, целостно преобразиться. Остальные могут лишь отдаленно приближаться к этому. И когда мы говорим о Святой Руси, то не для того, чтобы закрыть себе глаза на эти пределы человеческого естества и наивно и горделиво идеализировать свой народ, но для того, чтобы утвердить вместе со Шмелевым, что рядом с окаянной Русью и даже в той же самой душе всегда стояла и Святая Русь, молитвенно домогавшаяся ко Господу и достигавшая Его лицезрения, то в свершении совершенных дел, то в слезном покаянии, то в томлении духовной жажды, то в молитвенном богомолии. И Россия жила, росла и цвела, потому что Святая Русь вела не Святую Русь, обуздывала и учила окаянную Русь, воспитывая в людях те качества и доблести, которые были необходимы для создания великой имперской России. И так шло до тех пор, пока окаянная нерусь не развязала наши несвятые силы, наши грешные бурные страсти и не отстранила временно, да, конечно, временно, Святую Русь от учения и водительства. А когда Святая Русь была мученически отстранена от водительства, я говорю не о сословиях и не о классах, и отнюдь не о национальном большинстве, а о духе религиозном и нравственном, патриотическом и государственном. Без этого духа, исторически возвращенного на Руси православием, России не было бы совсем. И окаянная нерусь водворилась у руля. Тогда Святая Русь ушла в новое, таинственное богомолье душевных и лесных пещер, вслед за уведшим ее Сергием Преподобным. Там она пребывает и до ныне. Этот образ человека, вскормленного Святой Русью, показан у Шмелева с истинным художественным мастерством. Его надо принять в себя, надо непосредственно приобщиться ему. И для этого надо обратиться к нему с величайшим художественным доверием, по-детски открыть ему свою душу, чтобы до глубины внять этой лирической поэме. Это песня о том, как русские дети к Богу ходили, и как Господь их обласкал и утешил, как Он открывался им во всем, и в этом загоревшемся от утренней зари прутики над скворечней, и в радостных ягодках душистой земляники, и в жертвенных порывах дарящего сердца, и в примирении после дорожной ссоры, и в страданиях калеки, и в водном наказании шатающих веру охальников, и в чудных с виду случайных людских встречах, и в тихости прозорливого старца, батюшки Варнавы, и в розовой лаврской колокольне, глядящей из голубого неба вблизь и вдаль. Как близко Божье к человеку, когда душа его открыта и внемлет. Какая тишина нисходит в душу при мысли о том, что все тут исхожено преподобным, огляжено, на всех-то лужках стоял, для обители место избирал. Богомолье, страница 100. И вот душа незаметно становится по-детски прозорливой и радостной. глубокими верующими глазами смотрит она на все и чует несказанную благодатность мира, и чует подлинную осененность и окрыленность русской души в час молитвы и богосозерцания. И действительно, здесь показана великая духовная красота, прикрытая, а от многих и совсем скрытая, русским простонародным рубищем. За простотою, за скудостью, за наивностью русского богомольца показана и душевная чистота молящегося, и благоуханная прелесть его молитвы, и от многих и совсем скрытая русским простонародным рубищем. За простотою, за скудостью, за наивностью русского богомольца показана и душевная чистота молящегося, и благоуханная прелесть его молитвы, и неизреченная благость того, кто отзывается на эту молитву. Показан русский человек в его обращении к Богу, в великой художественной прозорливости, с великим чувством меры, с любовным юмором, обессиливающим яд окружающей бытовой пошлости. Живым носителем этого духа и является Горкин. Этот дух по-своему воплощает и живописец Арефий, и Степан Новый, и няня из Москвы, и дьякон, свет разума. Как бы случайно и в то же время по древней евангельской, а в то же время великорусской и радонежской традиции, он – плотник, тонкий искусный мастер по дереву, филенщик и, как настоящий северянин, говорит на «о». Он уже отслужил свое и теперь живет подобно няне, на покое, доверенным своим человеком в семье, помощником, советником, хранителем священных традиций, воспринятых от старообрядной прабабушки Устиньи, блестителем души. «Лето Господне», страница 95 и другие. У него седенькая бородка, совсем серебряная, и лицо розовое, как у херувима, от чистоты. Там же страница 4, Богомолье, страница 35. Он очень худой, косточки даже слышны, когда обнимается. Лето Господне, страница 94. Как мученик. Лето Господне, страница 168. Но на Ердань он окунается вместе с другими ревнителями в ледяную воду. Я знаю, что он святой. Такие угодники бывают, и даже сияние от него идет. В вопросах уклада и обряда он знаток и авторитет. Его все уважают. Старый человек, священный. Лето Господне, страница 97-98. Но о себе он придерживается смиренно-покаянного понимания. Кто он будет, думаю я о нем, святомученик или преподобный, когда помрет? Мне кажется, что он непременно будет преподобный, как Сергий преподобный, очень они похожи. Ты будешь преподобный, когда помрешь? Спрашиваю я Горкина. Да ты сдурел! Вскрикивает он и крестится, и в лице у него испуг. Меня, может, и краю-то не подпустят. О, Господи! Ах ты, глупый! Чего сказал? У меня грехов! Там же страница 73-74. И в этих грехах своих он всю жизнь кается. И главный грех его, за который его и в суде судили, и в монастыре, он 2 месяца на покаянии был, и за который он всегда кары ждет, был в том, что он, приучая мальчика Гришу к плотничьим работам, чтобы он на стройке высоты не боялся, построже ободрил его идти по подмостью. Не робея, а у Гриши закружилась голова. Он упал со второго яруса, сломал себе ногу, расшиб грудь и через год умер от чахотки. И суд Горкина простил, и родные Гриши простили, а он им с тех пор помогает. А все что-то томится в нем, будто он его сам убил. И покаянным шепотом рассказывает он ночью свой грех малютке, проверяя свою совесть чутьем его души и чая себе разрешение. Богомолье, страница 81-82. И то, что излучается из него, есть или молитвенное созерцание, или заботливая доброта, или духовное веселье. Христосуясь со всеми, он вскрикивает радостно, звонко: «Христос воскрес!» и чинно и трижды целует. Там же страница 77. Он верует цельно, свято, непоколебимо. Верует знанием и знает сердцем. Он знает, что владычица умолящегося всю душу видит. Богомолье, страница 40. Что для святого нет пустяков, они до всего снисходят, и что нам хоть знать-то про них, и то радость великая. Что от горя человеческого грех отворачиваться. И стареньким, дребезжащим, таким приятным голоском поет страшно победную молитву: «Кто Бог великий, яко Бог наш?» Он знает, что у Бога все чисто, как те досточки строганы, и что все мы всежизненно нуждаемся в очищении. И тихо, истово и подготовительно помышляет о смерти. Лето Господне, страница 15, 17, 18, 21, 62, 63. Это не человек великих дел, но человек молитвы и пения. Ему даны не великие дела, а малые, зато светлые и чистые. Старец Варнава, выслушав его на исповеди, поулыбался так хорошо и сказал ласково так: «Ах ты, голубь мой сизокрылый, почаще радовать приходи». Богомолье, страница 144. Это радость, возникающая из очистительного страдания, и есть ключ к жизненной мудрости, к мудрости творящей и строящей, благодарной и побеждающей. Она открывается младенцам и людям с чистым сердцем, и путь к ней знала православная Русь. На великий скорбный и страшный вопрос – кто мы, русские, в истории человечества? Русские прозорливцы не раз уже давали ответ и Богу, и своему народу, и чужим людям. На этот вопрос отвечает ныне Шмелев. И ответ его сразу древен, как сама Русь, и юн, как детская душа, или как раннее Божье утро. И в этой древности – историческая правда его художественного ответа, а в этой юности – религиозная и художественно-лирическая прелесть его поэмы. Именно такова и была живая субстанция простонародной России.